8. В последние дни перед Рождеством меня охватило безнадежное уныние. Я не мог побороть отвращение к работе, к урокам и к самой школе, ростку слепоты и несвободы в сердце божественного пейзажа. Когда Алисон замолчала, я ощутил, что в буквальном смысле отрезан от мира. Не было на свете ни Лондона, ни Англии. Дикое, страшное чувство. 2-3 оксфордских знакомых, иногда славших мне весточку, не давали о себе знать. Я пытался слушать передачи зарубежной службы BBC. Сводки новостей доходили будто с луны, толкуя о событиях и людях, теперь чужих для меня. А английские газеты, изредка попадавшие мне в руки, казалось, целиком состояли из материалов под рубрикой «Сегодня сотню лет назад». Похоже, все островитяне сознавали этот разрыв между собой и остальным человечеством. Каждый день часами толпились на причале, ожидая, когда на северо-востоке покажется пароход из Афин. И хоть стоянка всего 5 минут, и вряд ли даже и 5 пассажиров сойдут на берег или поднимутся на борт, это зрелище никому не хотелось пропускать. Мы напоминали каторжников из последних сил, уповающих на амнистию. А остров был все-таки прекрасен. К Рождеству погода установилась ветреная, холодная. Таранные океаны антверпенской лазури ревели на галечном школьном пляже. На горы полуострова лег снег, и сверкающие белые вершины, словно сошедшие из гравюр Хокусая, с севера и запада нависали над рассерженным морем. В холмах стало еще пустыннее, еще тише. Я отправлялся гулять, чтобы развеять скуку, но постепенно втягивался в поиски все новых и новых мест, где можно побыть одному. В конце концов, совершенство природы начало тревожить меня. Мне здесь не было места, и я не знал, как к ней подступиться, как существовать внутри нее. Я горожанин и не умею пускать корни. Я выпал из своей эпохи, но прошлое меня не принимало. Подобно Скирону, я обитал между небом и землей.
Персонаж цикла мифов о Тесее, разбойник, живущий на краю высокой прибрежной скалы.
Настали рождественские каникулы. Я поехал в турне по Пелопоннесу. Мне нужно было сменить обстановку, отдохнуть от школы. Если бы Алисон мне не изменила, я полетел бы к ней в Англию. Подумывал я и о том, чтобы уволиться. Но это значило бы проявить слабость, снова проиграть. И я убедил себя, что к весне все наладится. Так что Рождество я встретил в Спарте, а Новый год в Пиргосе, в полном одиночестве. В Афинах снова посетил бордель, а на утро отплыл на Фраксос. Я не думал об Алисон специально, но совсем забыть ее не мог, как ни старался. То, как монах зарекался иметь дело с женщинами до конца дней своих, то мечтал, чтобы подвернулась девочка позговорчивее. На острове жили албанки, суровые, желтолицые, страшные, как методистская церковь. Смущали скорее некоторые ученики, изящные, оливковые, с чувством собственного достоинства, которого так не хватает их английским собратьям из частных школ, этим безликим рыжим муравьям, питающимся прахом Арнольда.
Имеется в виду Мэтью Арнольд, бывший страстным приверженцем античной системы воспитания молодежи.
Порой я чувствовал себя Андре Жидом, но головы не терял, ведь нет более ревностных гонителей педерастии, чем греческие буржуа. Это для Арнольда как раз подходящая компания. Я вовсе не был голубым, просто допускал, в пику ханжам воспитателям, что у голубых тоже есть свои радости. Виновато тут не только одиночество, но и воздух Греции. Он выворачивал традиционные английские понятия о нравственном и безнравственном наизнанку. Нарушить запрет или нет, каждый определял сам, в зависимости от личных склонностей. Я предпочитаю один сорт сигарет, ты другой. Что ж тут терзаться? Красота и благо не одно и то же на севере, но не в Греции. Здесь между телом и телом лишь солнечный свет. Оставалась еще поэзия. Я взялся за стихи об острове, о Греции, вроде бы глубокие по содержанию и виртуозные по исполнению. Начал грезить о литературном признании. Часами сидел, уставясь в стену и предвкушая хвалебные рецензии, письма маститых товарищей по перу, восхищение публики, мировую известность. Гораздо позже я прочел мудрые слова Эмили Диккенсон. «Стихам читатель не нужен. Быть поэтом — все, печатать стихи — ничто». Вымученный, изнеженный лирический герой вытеснил из меня живую личность. Школа превратилась в помеху номер один. Среди этой мелочной тщеты разве отшлифуешь строку как следует? Но в одно несчастное мартовское воскресенье пелена спала с моих глаз. Я увидел свои греческие стихи со стороны. Ученические верши. Без мелодии, без композиции. Банальности, неумело задрапированной обильной риторикой. В ужасе я перечитывал написанное раньше. В Оксфорде, в Восточной Англии. И эти не лучше. Еще хуже, пожалуй. Правда обрушилась на меня лавиной. Поэт из тебя никакой. В безутешном своем прозрении я клял эволюцию, светшую в одной душе предельную тонкость чувств с предельной бездарностью. В моей душе, вопящий словно заяц в силках. Я положил стихи перед собой, брал по листику, медлил над ним, а потом рвал в клочки, пока не заныли пальцы. Затем я ушел в холмы, несмотря на сильный холод и начинавшийся дождь. Мир, наконец, объявил мне войну. Петушиться бессмысленно. Я потерпел фиаско по всем пунктам. До сих пор беды подпитывали меня. Из пустой породы мучений я извлекал крупицы пользы.